9:06. Всем доброе утро, доброе пятничное, чудесное утро. Не знаю, как у вас, а у нас за окном солнце, синее небо, это чудесно. Алексей Осин сегодня все опять испортит, тем не менее, я очень рада снова
оказаться с тобой. Я надеюсь, начну я с погоды. Здравствуйте.
Алексей Осин, Ирина Воробьева здесь в утреннем развороте. И у нас сегодня такие чудесные планы. На первый час, конечно же, новости экономики буквально через минуту. Свежую прессу обозреваем мы с Алексеем Осиным. Будет много интересного. Сан Саныч Пикуленко после 9:30. Ему вопросы на номер +7 985 970 45 45. Новости спорта, не поверите, от Алексея Осина будут. Поговорим, конечно, про футбол, про наших болельщиков, которым там уже не просто светят, а, в общем-то, дали реальные сроки за то, что происходило. Да, уже все. Все это в новостях спорта после 9:45. Ну, а после 10 часов сразу несколько тем у нас будет, в том числе, кстати, и ваша, скажем так, ваша вера или, может быть, ваше желание. В общем, верите ли вы в то, что новому министру МВД Владимиру Колокольцеву удастся провести реформу лучше, чем его предшественнику? Верите ли вы в это или нет? Может быть, вам хотелось бы верить, или вы вообще ни во что не верите? Совершенно точно после 10 часов поговорим и в том числе об этом. Ну что же, утренний разворот. Давайте начинать.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Эхономика».
Диана Князева, здравствуйте. Роснефть сегодня принимает в Туапсе президента. В присутствии Владимира Путина на новом причале компании начнут отгрузку первого танкера с углеводородами. Глубоководный причал перевалочной нефтебазы построен в рамках целевой программы модернизации транспортной схемы, рассчитанной до 2020 года. Комплекс сможет принимать ежегодно 7 миллионов тонн нефтепродуктов. Его объекты, как сообщается, отвечают самым современным технологическим и экологическим требованиям. Ситуация на рынке нефтепродуктов обсуждалась накануне участниками конференции ОПЕК в Вене. Квота оставлена без изменений на уровне 30 миллионов баррелей в день. И при этом страны, входящие в ОПЕК, заявили о готовности оперативно реагировать на события, которые могут поставить под угрозу стабильность нефтяного рынка. Если до принятия решения ОПЕК биржи не предпринимали активных действий, то этим утром нефтяной фьючерс на сорт Brent в Лондоне показывает прирост в 0,5%. Цены приближаются к $98 за баррель. Совет директоров Центрального банка России сегодня обсудит ситуацию вокруг базовых учетных ставок. На ожидании роста инфляции в стране они могут сохраниться неизменными, так считает большинство аналитиков, которые приняли участие в опросе агентства финансовой информации Интерфакса. Некоторые эксперты, впрочем, не исключают повышение ставки репо до текущих рыночных уровней. При этом крайне важным обещает стать заявление ЦБР по итогам Совета директоров на предмет оценки ситуации в мире. Мировой экономики. Тем временем рейтинг Франции снижен на одну ступень по шкале американского агентства Egan Jones. Рейтинг теперь находится на уровне трипл B с плюсом и негативным прогнозом. Кризис усиливает давление на государственный бюджет и банковскую систему Франции, говорится в вердикте рейтингового агентства. Итоги проверки банков Испании независимыми аудиторами показали, что на рекапитализацию финансовых организаций этой страны потребуется порядка 70 миллиардов евро. По информации Линтеру, аудит будет завершен на 3 дня раньше намеченного срока, так как испанский премьер хочет иметь итоги проверки на руках уже к саммиту двадцатки, который начнется уже в ближайший понедельник. 18 лет исполнилось российской платежной системе «Золотая корона», которая запустила микропроцессорную карту в качестве финансового инструмента для быстрых повседневных расчетов. В свой актив компания ставит не только разработку новых технологий и передовых платежных сервисов, но и помощь в развитии финансовой культуры в нашей стране. В настоящее время совместно с банками-партнерами «Золотая корона» успешно развивается на российских региональных рынках, расширяет сотрудничество с ведущими глобальными игроками, такими как MasterCard Worldwide и UnionPay. Корейская Samsung в своем официальном блоге опровергает информацию о планах запустить социальную сеть, схожую с Facebook. Представители компании напомнили, что у Samsung есть Family Story, которая позволяет сохранить семейные воспоминания и поделиться ими с близкими. Есть другие сервисы, которые можно также отнести к категории социальных. Речь идет, в частности, о возможности обмениваться текстовыми сообщениями, фотографиями и видеороликами. Этот сервис, напомню, был запущен в прошлом году. Ну а между тем, сеть ориентирована на решение региональных и муниципальных проблем. Уже к концу июля будет запущена правительством России. Основой для нее станет портал «Россия без дураков». Обещан удобный интерфейс, понятный любому, даже тому, кто в первый раз сталкивается с глобальной сетью. Спонсорами проекта выступили частные инвесторы, не раскрыв, правда, бюджета.
Это были новости экономики в программе «Экономика». Реклама.
Море – это хрупкий живой организм. Сохранить его для «Лукойл» – дело чести. Все морские буровые платформы «Лукойл» работают по технологии нулевого сброса. Это значит, что с платформы в море ничего не попадает. Даже использованная вода вывозится на берег. «Лукойл» – национальная компания. А национальная компания умеет не только добывать, но и сохранять. «Лукойл» – наша страна, наша ответственность.
Мы могли бы спеть вам частушки или попросить звезд эстрады исполнить задорную песню. Но престиж оборудования не позволяет вести себя столь легкомысленно. Только классика. Промышленное и строительное оборудование премьер-класса. www.kuvalda.ru.
В теле человека около 100 километров сосудов, поэтому проблемы с ними эффективнее не маскировать снаружи, а лечить изнутри. Капли эскузан с экстрактом конского каштана. Натуральная забота о сосудах изнутри. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Так же, как свет, газ и вода всегда приходят в ваш дом, так же и вы каждый раз идете на почту оплачивать коммунальные платежи. В ГУП «Почта России» принимает все виды коммунальных платежей. Подробности на сайте в ГУП «Почта России».
Какая красивая форма! Это что за служба?
Транспортная безопасность.
Как вам идет? А я Марина.
Смотрите, смотрите, что-то в урну подложили.
Где?
Эй, стой!
Их ты,
стой!
Нашла время кокетничать. Он же на службе.
А что, нельзя?
Нельзя. Не отвлекайте сотрудников транспортной службы безопасности. Они выполняют важную работу.
Разворот.
9:13 в столице. Начинается утренний разворот с обзора прессы. И первая газета, которую я беру в руки, это «Новая газета». Потому что, в общем, именно «Новая газета», ее журналисты последние, скажем так, пару дней были, ну, для меня, по крайней мере, главными ньюсмейкерами. И связано это с тем, что, я напомню, в «Новой газете» было опубликовано открытое письмо Дмитрия Муратова, главного редактора «Новой газеты», о том, что Александр Бастрыкин, руководитель Следственного комитета, угрожал Сергею Соколову расправой, и, значит, вот там был конфликт. Значит, вчера все поменялось. Вот что пишет сегодня «Новая газета». Заголовок звучит следующим образом. «Мне не до прогулок на природе», запятая. «Это был эмоциональный срыв». Все это цитаты. Цитаты из двух разных интервью. Александр Бастрыкин, еще с утра опровергавший сообщение «Новой газеты», вечером принес извинения. Публикация открытого письма главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, председателю СК Александру Бастрыкину, речь в котором шла о беспрецедентном в российской истории случае. Глава СК во весь подмосковный лес, заместитель главного редактора «Новой Сергея Соколова», угрожал его жизни и здоровью. Все это стало одной из самых обсуждаемых новостей в Рунете в среду. Возмущение выплеснулось в офлайн. У стен здания Следственного комитета в техническом переулке в течение нескольких часов продолжалась серия одиночных пикетов, в которых приняли участие известные журналисты. Пятеро из них были задержаны, вскоре отпущены без составления протоколов. Это наши с тобой коллеги, в том числе, Леш.
Ну, я знаю, я в курсе.
Так вот, значит, в четверг, спустя сутки полного молчания, со стороны Следственного комитета появилась первая реакция главы ведомства. Ее озвучил в интервью газете «Известия». Бастрыкин полностью опровергает сообщение «Новой газеты» о том, что вторая часть беседы с заместителем главреда состоялась по инициативе главы СК в подмосковном лесу, и якобы в беседе это звучали угрозы в адрес лично журналиста и издания. Вот в первом интервью Бастрыкин назвал эту историю не стоящей выеденного яйца. Также он признал, что идея с приглашением журналиста «Новый» в Нальчик, вот где до этого была там перепалка, был действительно его. Значит, в интервью «Известиям» Бастрыкин назвал ложью и бредом сведения, содержащиеся в открытом письме главного редактора «Новой» Дмитрия Муратова. Также в тексте Бастрыкин выражал подозрение, что дата публикации открытого письма совпадает с окончанием обысков у лидеров оппозиции и так далее.
Значит, это его спросили, а он сказал, что это вы сами сказали, ну, журналистам, да, но при этом, говорит, это, то есть это, заметьте, не я это предложил. Вот он
не, он именно в интервью «Известиям», он именно обращает внимание, вот во вчерашнем интервью «Известиям», я обращу твое внимание, это в вчерашнем номере было.
Да. Еще одна публикация.
Вот он вчера, во вчерашнем номер, он обращал внимание на то, как это совпало по времени. Значит, как пишет «Новогазета», выглядело все это странно. Зачем было опровергнуть прямую ложь и бред? Бастрыкину потребовались сутки на размышление. Почему это произошло только после того, как по сообщению Дмитрия Пескова информация была доведена до Владимира Путина? Но уже вечером состоялась встреча главных редакторов ряда СМИ в «Интерфаксе». Она состоялась по инициативе Бастрыкина, и он принес извинения за эмоциональный срыв. Цитирую: «Я не имел права срываться, но я сорвался. Прошу извинения». На что Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», ответил: «У всех бывают срывы, извинения принимаем, не будем дробить день на части, это был тяжелый день, 4 июня, нам надо продолжать работать, нашему сотруднику Соколову больше ничего не угрожает».
Не 14 ли?
Почему?
Ты сказал 4
июня. 4 июня.
А, когда тогда?
4 июня,
когда,
да,
все произошло.
Да. «Нашему сотруднику Соколову больше ничего не угрожает, конфликт исчерпан», заявил Дмитрий Муратов. Здесь же «Новая газета» публикует и текст Сергея Соколова, который благодарит журналистов за поддержку и говорит о том, что нам нужно быть вместе, несмотря на различия. Здесь фотографии нашего СТВ-коллеги Владимира Варфоломеева с плакатом у здания Следственного комитета в момент задержания.
И его влекут.
Да, его
куда-то
задержали. И «Новая газета» также еще публикует разные отзывы, которые приходили на сайт «Новой газеты», в Твиттер, в Фейсбук. Ну, например, вот некая Мария Богданова пишет на сайт «Новой газеты»: «Блин, у меня на следующей неделе у Бастрыкина экзамен по криминалистике. Боюсь, не сдержусь и все выскажу в лицо».
О, Господи.
Значит, да, ну тут разный народ начал, конечно, шутить о том, что, значит, там председатель СКР Александр Бастрыкин выступил против вырубки Химкинского и Цаговского лесов. Мне же негде будет работать, внушается он. То есть это шутка, конечно, но не думайте, что это все серьезно. Вот.
Что ж, лесов в России, что ли, не хватит?
Вот, но на самом деле комментарии здесь довольно серьезные.
Есть еще вотчина бицепского маньяка, там тоже, в общем, деревья растут. Прямо в черте города.
Были возмущены, в общем. Значит, еще в «Новой газете», продолжаю, но не буду рассказывать, просто почитайте интервью с Александром Сокуровым. Очень интересное, заглавлено словами: «Политика вранья – это прошлое, это яма, это грех». Еще тоже про Московскую область, где Шойгу придется вести цивилизованные разборки с наследниками старого криминального мира. И, в общем, вот еще одна публикация, которую я уже теперь расскажу хотя бы немножко. Это третья лекция Михаила Ходорковского для аудитории «Новой газеты». Называется она «Между империей и национальным государством». Ходорковский пишет о том, что суть переживаемого в России исторического момента состоит в том, что империя как государственная форма себя полностью исчерпала, а национальное государство, которое должно было ей наследовать, так и не появилось на свет. Русское государство, именно русское государство, застряло на историческом полустанке, затерявшегося между империей и национальным государством, и не только не продвигается вперед, но порой даже начинает двигаться вспять. Ну, собственно, здесь Ходорковский пишет о либерализме, о национализме, о том, как...
Ну, это опасное заявление, я считаю. Может, не понравится многим, так сказать,
смотри,
либералам.
Ну, он пишет,
в частности.
Вот, он пишет: «Считаю ошибкой приравнивать национализм, идеологию, помимо всего прочего, множество национально-освободительных движений к шовинизму, расизму, а тем более к нацизму». Понимаешь, национализм и нацизм Ходорковский разделяет, как, кстати, некоторые другие политики. Он пишет: «Либеральный подход в национальном вопросе можно кратко сформулировать так. Будь терпим к тем, кто сам терпим». Вот такая какая-то
так
история.
Значит, ну и в этой связи некий примат. Вот я не свои какие-то взгляды пытаюсь сейчас пропагандировать, а такой виртуальный вопрос. Это довольно сложно понять. Вот примат русской части нашего населения, он в национальном государстве очевиден или нет? Вот я вот не понял.
Да, он говорит о том, что парадокс здесь в том, что государство в целом не является официально русским, оно наднациональное, зато внутри этого государства существует государственный автономия. автономии для наций-миноритариев, то есть государственная автономия по отношению к русским существует, а самого русского государства вроде как и нет. Тут одно из двух. Либо государство наднациональное и не должно быть никаких автономий, либо автономии остаются, но тогда государство надо признавать русским. Угу. Вот. Тут на самом деле много...
Потому что автономная от кого получается, непонятно, да?
Нет, ну вот смотри, ну имеется в виду государственная автономия, там, не знаю, есть там Чеченская республика.
Или Татарстан, например.
Нет Русской республики, например. Нет, ее просто нет, и все, и нету ничего такого, что как бы говорило бы о том, что здесь вообще русские живут.
Собственно, нет, ну это интересная большая мысль, правда, не знаю, насколько она осуществима.
Ну, тут Ходорковский много пишет о том, как вот миграционную политику менять, что необходимо помнить, что время в империи прошло, время нации нет. И, в общем, ну, короче говоря, это большая статья, ее просто нужно почитать. Это можно сделать в «Новой газете». Действительно, очень такая обширная публикация.
Ну, я, кстати, добавил, что Бастрыкинское дело заинтересовало не только журналистов «Известий», но и тоже «Комсомольской правды». Правда, должен признать, что почти одними и теми же словами пишут журналисты, ну, как бы ссылаясь на самого Александра Бастрыкина. Вот тут Сергей из Кронштадта спрашивает, так был лес или нет, вот непонятно до конца. Вроде бы нет, потому что сам Бастрыкин говорит вот этой фразой, что, дескать, мне не до поездок на природу.
Ну, еще раз. Вот «Новая газета» пишет, то есть пишет уже после того,
да,
как встречались с Бастрыкиным. Вот читая «Новую газету», которая продолжает цитировать о том, что вывезли в подмосковный лес. Там,
так,
не знаю, там не в середину леса, может быть, на опушку леса, но как бы факт остается фактом, там где-то там, не знаю.
Ну, то есть ехали, условно говоря,
ну,
из аэропорта и остановились по дороге, да?
Я не знаю, меня там не было, как и тебя. Я просто говорю о том, что, значит, Бастрыкин признал все факты, очевидно, о которых писала «Новая газета», все требования Дмитрия Муратова, которые он выдвигал в своем открытом письме, он выполнил, то есть извиниться, соответственно, гарантировать безопасность Соколова, Сергея Соколова и журналистов, которые работают на Северном Кавказе, и расследовать те дела, которые сейчас есть. Например, в первую очередь, по крайней мере, было названо дело Политковской.
Угу.
Вот как бы по словам Муратова, все требования «Новой газеты», которые были выдвинуты в его открытом письме, были выполнены.
Ну, понятно, ладно, бог с ним, хорошо, да, если остались довольны и те, и другие, то неплохо. Ну, я, кстати говоря, обратил бы ваше внимание, ну, может быть, в связи с протестным движением на материал «Комсомольской правды», там интервью с Джином Шарпом, отцом цветных революций, и он говорит, что революционной борьбе, оказывается, нужно учиться у русских. При этом, цитируя Ганди, что русский метод против тирании лучше не придумаешь. Причем не насильственный, естественно, раз речь идет о старике Махатме. Далее. Независимая газета. Власти накажут незаконных мигрантов и их работодателей. Опять та же самая дилемма обсуждается. Причем там мнения разнообразные приводятся в этой статье. И, в частности, известный политик Владимир Милов говорит, что Путин не станет ужесточать законодательство, а ходят слухи, что это именно должно произойти, чтобы не портить отношения со среднеазиатскими республиками, для которых, понятное дело, одна легальная миграция проблем не решит, и значительная часть бюджета этих стран зиждется на том, что присылают из России те, кто здесь у нас работает. Ну и, с другой стороны, уже представители объединений вот мигрантов трудовых говорят, что надо ужесточать законодательство в отношении тех, кто, ну, владельцев резиновых квартир, предпринимателей недобросовестных, а не ловить по подвалам несчастных таджиков, узбеков и так далее и тому подобное.
Газета «Московский комсомолец», письма президенту Александр Минкин, который начинает свою публикацию такими словами: «Господин президент, депутаты едят детей». Не делайте изумленные глаза, не говорите «впервые слышу», этот номер не пройдет.
Когда сказала Минкин, у меня сразу глаза перестали быть
удивленными. Общеизвестно, что вы управляете всем в стране. Раз вы управляете, значит, все знаете. Собственно, Александр Минкин указывает на то, как быстро стремительно был принят закон о митингах. Там 11 дней, 2 недели, то есть первое, второе чтение. Все очень быстро. Закон о продлении президентского срока тоже за несколько дней. А закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, внесение в Госдуму в 2005 году, вступление в силу только в 2005 2012-м. 7 лет, 4 месяца. 7 лет, 4 месяца. Об этом пишет Александр Минкин на... в Московском комсомольце, соответственно.
К нашему с тобой разговору о Колокольцеве. В российской газете сегодня обширный материал, который называется «Бьют по цифре». С этого года, как предполагается, за всю отчетность, ну, в милицейской сфере будут отвечать прокуроры, а не следователи. То есть приписывать сами себе раскрытие уголовных дел теперь будет, хотелось бы верить, что невозможно. Ну, там, в частности, забавные примеры приводятся. Одна дама, неважно где, выписывала липовые командировки сотрудникам, и вместо того, чтобы объединить это все в одно дело, рассмотрели 745 эпизодов. То есть, представляешь, не одно дело раскрыли, а 745. Или другой вариант. Более 50% дел о незаконном обороте оружия закрывается ввиду смерти обвиняемого. То есть, нашли, условно говоря, труп. У него в кармане нашли нож. И записали себе, как раскрытое дело по незаконному обороту оружия. Вот если Колокольцев вот с этим хотя бы наведет порядок, ну, по крайней мере, волокиты будет гораздо меньше.
Но там заявлено, что реформа будет проводиться с помощью экспертов, с помощью разного рода людей, привлечения людей со стороны. И, кстати, об этом, то есть о том, на ваш взгляд, удастся ли Владимиру Колокольцеву провести настоящую реформу МВД, верить в это или нет, мы поговорим после 10 часов.
Еще раз переспрашиваю, где статья Джина Шарпа в «Комсомольской правде». Еще очень любопытный материал мне понравился в «Московских новостях». Интервью с, казалось бы, не относящейся к политике, с Романом Вильфандом, представителем гидрометеобюро. И он на полном серьезе отвечает на некоторые обвинения, что 12 числа совершенно специально на Москву пролили дождь, чтобы разогнать или чтобы неуютно было оппозиционировать, так сказать, на всяких площадях и бульварах. Он терпеливо объясняет про там какие-то соли серебра, про всю вот эту кухню и машинерию и так далее. Почитайте, получите удовольствие.
Еще я опять про детей. Еще важная тема, которая на прошлой неделе прошла как-то не очень заметно, хотя была важная история. «Московские новости» сегодня пишет статью о том, что Миноборнауки все-таки гарантировало детям места в первом классе вне зависимости от регистрации. Замглавы Миноборнауки Игорь Ремаренко был вынужден взять под личный контроль прием в первый класс 1000 детей. Его вынудил это сделать недавний приказ собственного ведомства, требующий зачислять в школы только детей с постоянной регистрацией в ближайшем районе. Отмены этого требования добивались правозащитники, считающие, что именно открытые школы для приезжих способны решить многие миграционные и демографические проблемы. Тоже интересная статья, потому что действительно на прошлой неделе все были слегка шокированы тем, что заявили вот про детей, которых не будут там в школу принимать.
Ну, ты же как болезнь наши радиослушатели реагируют вот на вот эту русскую тему, поднятую в статье Ходорковского. Да, нет русской республики, зато есть русский музей, русское радио, русское такси и масса других пошлых названий. То есть русский музей у вас пошлое название. Ну, с вами, в общем, в значительной мере все понятно.
С кем
понятно.
Ты разговариваешь, Леша? Человек даже не подписался.
Ну, вот там есть телефон.
Телефон? Ты с телефоном разговариваешь? Уважаемые, пожалуйста, подписывайтесь, не нужно анонимки присылать. Независимая газета, еще минутку у нас осталась. Независимая газета пишет о том, что Минюст в ожидании расцвета 100 цветов. Россия официально зарегистрирована более 20 партий, а заявок на порядок больше. Со вчерашнего дня в России действует 21 официально зарегистрированная политическая партия. Еще в реестре значится более 170 заявок. Хотя многие названия в нем совпадают, ясно, что через пару-тройку месяцев в нашей стране будут действовать как минимум полсотни политструктур. Они смогут участвовать в выборах на всех уровнях. Эксперты говорят об управляемом хаосе, наступившем в результате либерализации партийного законодательства. Минюст в ожидании расцвета 100 цветов. Это независимая газета.
Движуха продолжает. Знаешь, я бы еще что добавил, не касается политики этот материал. Родственники Зыкина и «Комсомольская правда» тоже не дали ни копейки, но они получили наследство, да, но не дали ни копейки на ее памятник. Этим занималась известная актриса Элина Быстрицкая. Памятник, ну, можете посмотреть там фотографии этого памятника и интервью с Быстрицкой, но,
это
в общем, ситуация, это «Комсомольская правда». Крайне неприятная. Люди, ну уж вы деньги-то получили, хоть поделитесь.
И на этом свои. Обзор прессы на этой чудесной, радостной ноте мы с Алексеем Мосиным заканчиваем обзор прессы. Сейчас новости, потом придет в эту студию Сан Саныч Пикуленко.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую.
Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте. С понедельника по пятницу. При любой погоде и непогоде.
9:35 столица, утренний разворот. Сан Саныч Пикуленко, доброе утро.
Доброе утро.
Смотрите, сегодня газета «Ведомости» на первой полосе выносит статью под названием «Разгрузить Москву». Как стало известно «Ведомостям», московские власти вновь готовятся ограничить движение грузового транспорта в городе. Первую такую попытку торговцам и строителям удалось заблокировать, но она была в ноябре 2010 года, когда правительство Москвы планировало запретить движение по МКАД автомобилей грузоподъемности более полторы тонны с 7 утра до 10 часов вечера. Ну, тогда, в общем, ничего не получилось, но они вновь пытаются это сделать. Сан Саныч, это нужно делать или нет?
Я считаю, что в какой-то мере да, но в той методологии, как это применяется, это все делается неправильно. Во-первых, что такое запретить, да? Запретить можно, но появляется система пропусков на въезд.
Вот.
Ты, конечно, можешь запретить, но в Москве, там, в центре стройки, склады, заводы, много чего, что нельзя вывести машины грузоподъемностью до одной тонны. Поэтому грузовик получает пропуск. Раз получает пропуск, значит, есть лицо, его выдающее. А если есть лицо, его выдающее, значит, есть всегда соблазн выдать их.
Значит, оно очень скоро расширится.
Конечно, конечно. И именно это все мы знаем, это мы все проходили. Поэтому считаю, что только увеличиваем коррупцию. Это раз. Во-вторых, что такое перевести в ночную смену доставку? Все, кто живет в домах, в которых есть магазины, все, кто живет рядом со стройками, все прекрасно знают, что такое ночью приезжает грузовик, переговариваются грузчики, гремят двери, ну, в общем, весело живут. Вот представьте себе, спать будет некогда.
Сан Саныч, подождите, я просто не очень понимаю, если перестанут пускать вот с 7 утра до 22 часов вот эти автомобили по МКАД, то, может быть, у нас пробок станет все-таки меньше?
Я думаю, что пробок не станет меньше. Это совершенно точно, потому что, ну, во-первых, чтобы их не пускать, их надо где-то остановить.
Так.
Где мы будем останавливать? У нас что, есть большие перехватывающие парковки для грузовиков? Их нет. Поэтому они встанут где? Где-то на подступах к Москве, да? По обочинам. И пробки будут немножко сдвинуты просто, чуть-чуть. Потом ведь пробки имеют одну особенность. Как только человек понимает, что можно проехать быстрее, он сразу прыгает в автомобиль. И для перестройки транспортной системы, то бишь сознания человека, требуется всего 2 недели. Через 2 недели все поймут, что можно ехать.
Их станет больше.
Их станет больше, и пробка станет такая же. Поэтому это не борьба, это не результат. Надо решать вопрос не частично, а комплексно. Да есть, хотя не могу не сказать, что в этом есть рациональное одно зерно в этом постановлении, предложении, это запретить парковаться грузовикам во дворе и на обочинах. Они должны, грузовики, должны находиться на специально отведенных стоянках. Не может грузовик стоять во дворе.
А, кстати, еще тут одна проблема. Ведь приезжает такой грузовик, мало того, что он приезжает, бог с ним, приехал, но еще он в раскоряку становится у этого магазина, начинает разгружаться.
Правильно. Вот поэтому, если вы дали разрешение на создание магазина, ресторана, значит, обязаны за счет вот этого владельца магазина и ресторана организовать погрузоразгрузочную площадку, который не будет мешать жителям.
Сан Саныч, так надо это делать, то есть это надо комплексно делать. Смотрите, тут же речь идет, ну, о том, что все-таки это же не просто там запретить и все. Да, там стоянка грузовиков на уличной дорожной сети и во дворах может быть полностью запрещена ночью, а на некоторых магистралях ограничена днем. Правда, для этого необходимо построить как минимум 9 перехватывающих стоянок для грузовиков вблизи пересечения федеральных магистралей.
А где они? Вот давайте сначала построим. Нет, подожди, Ир. Сначала появляется перехватывающая стоянка. Потом начинается борьба со всем подряд. Все, не надо все переначить. Сначала запретим, потом начнем делать.
Нет, ну подождите.
Не получается.
Сан Саныч, так вот как раз-таки руководитель департамента транспорта Москвы Максим Лексутов об этом и говорит. О том, что в определенные дни и часы транзит тяжелого грузового транспорта по МКАД может быть запрещен. И вот все перечисленные меры, вот эти, о которых я сейчас уже сказала, в его оценке разгрузит уличную дорожную сеть на 25%. А чтобы запреты не нарушались, нынешний штраф за нарушение пропускного режима и права стоянки и остановки, которые стали 300 рублей, предлагается повысить.
Правильно. Вообще, кстати, одна есть очень
у нас за нарушение правила стоянки с 1 июля стоимость 3000 рублей плюс эвакуация, которая тоже будет платной. Поэтому посмотрим. Мне нравятся проекты, которые Максим Лексутов вынес на общедоступное обсуждение. Мне они нравятся. Пока не вижу, чтобы что-то поменялось. Жду 1 июля и надеюсь встретиться в эфире с начальником департамента транспорта Москвы где-нибудь в сентябре. Посмотреть просто, заработает система или не заработает. Пока все то же самое. Троллейбус «Б» идет с интервалами в полчаса, продираясь через стоящие в три ряда вдоль обочин Садового кольца безумно припаркованные машины, в том числе и грузовики, грузоподъемностью свыше 1 тонны. Поэтому пишите, ребята, а мы посмотрим. Бумага, она все стерпит. Я люблю конкретный результат.
Посмотрим. А ты, может быть, уже какого? 2-го, 3-го числа посмотреть. Вот у нас тут Новый Арбат, когда идут какие-то парады или еще что-нибудь в этом роде, доблестные сотрудники ГИБДД зачищают Новый Арбат очень грамотно. И, значит, сейчас выйдете, вот уже под знаком «Остановка запрещена», паркуются вдоль Нового Арбата машины. Почему они это делают?
Я вам больше скажу, мы недавно обсуждали, как с этим бороться. На самом деле, мне кажется, что если вот вызвать ГИБДД, да, и сказать, или там вызвать всех подряд. Вот сначала звоним в ГИБДД и говорим, у меня вот здесь около подъезда в два ряда стоят какие-то машины, я не могу ни с коляской приехать, никак вообще приедете.
Что, они... Германия, что ли?
Стоп, они приезжают и говорят, это не наша вообще задача, звоните
правильно,
там в полицию.
Тротуар — это не они.
А кто? Полиция.
Тротуар — это, да, твое
вот.
ОВД.
Я звоню в ОВД, говорю, уважаемые друзья, у меня вот здесь вот происходит вот это и вот это. Я уже позвонила в ГИБДД, меня можно туда не отправлять. Я прошу вас приехать и разобраться. Я просто к чему? Я просто к тому, что, конечно...
Они скажут, знаешь, что тебе?
Знаю.
Обратитесь к вашему участковому, он должен решить
знаю.
Вопрос.
Я обращусь к участковому. Просто я к тому, что если такое обращение... Ну, какая разница? Если таких обращений в ОВД в этот день будет много, или там к участковому будет много, а при этом ничего не будет происходить, ну, наверное, что-то как-то начнет двигаться.
Ира, я с соседом, который хамски владелец дизайн-бюро «Леги Альта»,
да,
боролся 3 месяца. Убрали столбики, да. Но он взял и поставил железобетонные клумбы на проезжую часть. Понимаешь? И вот я там толкался в префектуру. Замечательная женщина. Знаешь, у нее такой дизайновый кабинет на фотографии сзади нее. Просто прелесть. И внешне выглядит хорошо. Женщина причесанная, хорошо упитанная, начальник управы Арбат.
Так.
Вот, полковник ОВД Арбат, достойный человек. Кстати, его подчиненные сработали.
Сан Саныч, ну вот в результате.
В результате клумбы как стояли, так и стоят. На проезжей части. Все. Причем я подошел к владельцу «Леги Альта», говорю, может, все-таки убрать? Он говорит, даже если заставят убрать, уберу, а потом обратно поставлю. Тут будут стоять, я не хочу,
Сан Саныч,
чтобы перед моими дизайн-бюро стояли какие-то драные автомобили.
Сан
вот
Саныч, речь не идет о борьбе с одним конкретным человеком.
Нет.
Речь идет о борьбе с там, вещами, которые происходят у нас на глазах, а мы с ним ничего не делаем, потому что, как вы, боимся встрять в
Нет,
это все
Ира,
как
я не побоялся
программе.
Встрять, но сами структуры, которые должны отвечать за это, не работают. Понимаешь?
Давайте
у нас не
работают.
Не будут они работать.
А
кто
почему?
Будет работать? Подчиненные московского главного начальника. Он генерал получил. Ты его давно видел? Хоть интервью. Он раньше Сергей Александрович Казанцев, замечательный человек, проснувшись к 12, все-таки интервью давал. Иногда даже в троллейбусе проехался. А этот ярославский голубятник, мы его вообще не видим и не слышим.
Он и работает, мы... Сан Саныч,
да.
Поэтому вы
хорошего
не видите
футбольного
и не слышите.
Судью не видно на поле и не
да?
слышно.
А почти. Вот я бы хотел, чтобы на поле был порядок. А на его поле, извини, Леш, порядка нет,
а у нас
и мы
же
это
тут
видим
на
каждый день.
Не ГИБДД ли сидит?
Да, а второй спецбатальон.
Так а что ж, вот у себя под окнами ничего не могут сделать?
А так вот и поэтому не могут, потому что их задача стоять и козырять. Знаешь, они и столбиками иногда их выстраивают, чтобы начальник проехал.
Сан Саныч.
Да ну ладно,
а я
ребят.
Хочу, чтобы вы ответили на вопросы наших слушателей.
Да, хочу. Вернее, ты хочешь, я отвечу.
Да, спасибо вам большое.
Они хотят.
Виталий Саратов. Сан Саныч, что купить за 300 тысяч рублей нового?
Нового за 300 тысяч рублей?
Лада Гранта.
Только «Лада», да, но это
пиджак
мучительно.
Пиджак от «Версачи». Это мучительно. Как вот у Сан Саныча такой модный.
Что ты такое
потому что я не покупаю «Лада Гранта», и поэтому я все-таки...
Остались деньги на пиджак.
Я человек, который смог заработать на более пристойные автомобили.
Спрашиваю, кстати говоря, о более пристойном автомобиле «Део Матис Автомат», когда у нас будут продавать.
Вы знаете, «Део Матис Автомат» у нас продавался. Я не знаю, как маркетологи с ним расстались. Дело в том, что, ну, я думаю, на сегодняшний день можно посмотреть на что-то уже более современное.
Очередной вопрос про «Солярис» или что-либо в этой ценовой категории. Как, я все спрашиваю, у вас как китайские детали-то?
Ну, я могу
как
сказать,
себя ведут,
что...
Уже известно?
Ведут себя достойно, ломаются в меру, вот, автомобили оказались правильными, но все-таки вот из этой большой гаммы, скажем так, то, что называется бюджетными автомобилями, мне ближе «Шевроле Авео». Потом бы я напоставил все-таки полоседан, ну, дальше уже «Солярис», «Рио», ну и отдельно особняком, конечно, стоят «Рено», но это более бюджетные автомобили, рассчитанные на совершенно другой круг.
Ну, «Рено» — это «Логан» и...
«Логан», вот «Сандера», «Сандера», да. «Степвей». Я вот тут взял на тест-драйв «Сандера», «Степвей», поеду в лес на рыбалку, хочу попробовать...
Вы поедете или с вами поедут?
Нет, я поеду. Лёша, я могу поехать в лес, на берег?
Разумеется, Сан Саныч.
Я решил попортить экологию.
Просто у нас с журналистами, когда журналисты лес, как-то в одном флаконе,
да.
Воробьёв на меня осуждающий посмотрел.
Я осуждающий? Я, вот. Наоборот, все ждала, когда Лёша искрометно пошутит.
Я
когда
поеду...
это случится?
Лёш, я поеду в нормальный лес, к нормальной речке, без председателя Следственного комитета, чтобы было понятно.
Это правильно. Сан
поскольку мне, товарищ Бастрыкин, ничего плохого не сделал, и вообще я далек от этого всего. Я, если кого не люблю, так товарища Плигина с добрыми глазами следователя НКВД 37-го года, потому как он злейший враг автомобилистов, он подписывает всякие бумажки, которые угнетают нас.
Вы имеете в виду комитет по законодательству?
Конечно,
очевидно.
Конечно. Мне оказалось, кажется... что он тут коллекционный «Мерседес» имел. Продал участок на Рублевке.
В данной редакции Сан Саныч предлагаю отклонить. Спасибо большое, Сан Саныч Пикуленко.
Конечно, меня втянули в политику.
Кто мы?
Конечно.
Конечно, это мы про Плигина у вас спросили, Сан Саныч. Прям вот пришли и спросили, говорите про Плигина, иначе все.
Про автомобиль.
Очень жаль, что не успели задать много вопросов, всем чуть-чуть. Ну, простите, пожалуйста, мы в следующий раз обязательно исправимся.
Разворот.
Ну что же, 9.47.
Ну, тебе с чего начать? Время? С футбола или с юриспруденции? Да, или с басманного правосудия по-польски?
Давай с хорошего. Давай сначала с футбола, со спорта, а потом перейдем к политике.
Ну, вчерашние матчи, они, ну, два интересных вопроса, по крайней мере, для меня. На два интересных вопроса я получил ответ. Во-первых, какая команда самая бессмысленная на чемпионате Европы? Единственная, кстати, слава богу. Это сборная Ирландии, которая вообще ничего не может и всем проигрывает подряд. Пропустила уже 7 голов, забила только один. И вот я сразу в этой связи вспоминаю, знаешь, когда у нас наши там со скрипом, с трудом куда-нибудь выходят или никуда не выходят. А, выходят, да? И начинается сразу такая волна, поднимается цунами, как в фильме «Послезавтра». Вот она так накатывает, говорит, зачем нам ехать с такой игрой на чемпионат Европы? Вот по отношению к нашим, ну, почти никогда это не сбывается. А вот сборная Ирландии совершенно непонятно, зачем приехала.
Ну, то есть так плохо играли?
Ну, как-то никак вообще.
Слушай, а подскажи мне, я вчера смотрела, какой... Не вчера, вчера. Вчера смотрела матч.
Скажи, что эти...
Белые были против красных.
Понятно.
Помню.
Это вот эта Россия с Польшей играла.
Нет, нет, была Испания и...
Испания играла с Ирландией как раз, да.
Да, кто из них был кто?
Ну, Испания красная в синих трусах, а Ирландия была зеленая.
Зеленая, точно, извините.
Так что я тоже как-то это самое. Ну, Святой Патрик, ты же помнишь.
Ну, да, да.
Тут на Новом Арбате, тут эти ребята все это...
Да, ну, то есть совсем плохо. Вылетели, да, ирландцы?
Ну, ноль очков у них, там теоретически, если считать, то, наверное, что-то еще возможно. Ну, я думаю, что там даже и считать не надо, потому что им еще играть с Италией. Вот, так что вариантов нету, как мне кажется. Ну, а хорваты, в общем, удержались. А, еще, кстати, в этом же матче еще был у меня такой рейтинг. Есть бесполезная команда Ирландии, здесь бесполезные игроки. Значит, первое место в этом рейтинге занимал Фернандо Торрес, но вчерашний матч взял да и сбежал, гад, с этого первого места.
Как это сбежал?
Ну так, забил 2 мяча. То есть совершенно он в списке лучших бомбардиров, не на первых ролях, но все-таки присутствует. Вот. И он, что он там вытворял, когда они с итальянцами играли? Ну вот что не пас, то бог знает кому, что не удар, то местные воробьи его уже возненавидели.
Кто,
Фернандо Торреса, местные воробьи, польские.
Как не стыдно.
Вот. А вообще сам такой, знаешь, очаровашка с милированными волосами, такой гламурный
кто,
мальчик.
Фернандо Торрес?
Да, Фернандо Торрес.
Симпатичный?
Да. Ну, я не знаю. Это ж не мне судить. Я в мужской красоте не разбираюсь. Вот. Ну, такой, с претензией
кажется,
парень. Такой,
так, я не знаю, красивый ли Фернандо Торрес. Сейчас мне напишешь, что я не должна вообще ничего говорить.
А ты вот набери Фернандо Торреса.
Ну, хорошо, хорошо, говори, я сейчас посмотрю.
Значит, а-ля Дэвид Бекхэм такой мальчик примерно. Вот, примерно такой, да. И ужасно. Теперь он покинул этот рейтинг. Значит, там еще присутствует наш Саша Киржаков, который в первом матче из 7 ударов, по-моему, по воротам ни разу не попал. Правда, попал в штангу, после этого гол забили. Это с чехами. Да, и, в общем, и во втором матче примерно так же выглядел, хотя очень старался. Ну, в общем, Фернандо Торрес тоже старался, надо признать.
Это вот это вот, вот это вот, то вот это он? Вот это он?
Да-да-да.
Ужас какой, Господи.
Ну, смотри, крашеный мальчик такой, да, видишь? Ну, гламурный же, правда?
Знаешь, я все время, когда вот, так, вот такое, такие вещи происходят, я вспоминаю фильм «Изображая жертву», где, значит, гениальный совершенно монолог мента был, извините за выражение, но там так просто, где он рассказывал, как раз говорил о том, что ну, там с матом-перематом, что им играть на поле, ходить, а он гелем там волосы себе ставит.
А вот, кстати говоря, на этой фотке, которую ты показал, он совсем светлый. А сейчас у него часть волос так потемнее чуть-чуть, а перьями так он покрашен, понимаешь?
Вот, например, вот, да, вот так.
Нет, тут он вообще темный.
Вообще ужасно. Что мы обсуждаем? Ну, короче, мне он не нравится. Проехали.
Вот. Так что, да. И я, честно говоря, даже забыл. Еще какой-то был еще один там персонаж этого списка. Вот если вспомню, скажу. Но вот будем надеяться, что Саша Кирзаков тоже покинет этот список. Но у нас очень упорный тренер, Дик Адвокат. Вот я так думаю, что если... Да, Андрей Сергеевич Аршавин будет у нас на четвереньках бегать уже во втором тайме, уже просто сил у него не осталось. Это вообще не проблема игрока. Он играет на сколько может. Проблема тренера. То есть, если ты видишь, что игрок уже все еле таскает ноги, пардон, то или с ним надо было работать лучше в процессе подготовки, или же, с другой стороны, нужно его менять. Об этом сейчас вообще все газеты пишут. Что, в общем, мы должны перекреститься, что во второй половине матча из-за аршавинских обрезов мы не пропустили пару мячей и вообще не проиграли бы эту встречу. А тогда нам было сейчас бы лихо. Ну, в общем, ему решать, маленькому генералу, как зовут Дика Адвоката, за него ответ. Хотя у него все в шоколаде, он уже контракт с ПСВ подписал. Над ним не каплет, как говорится, йодистое серебро самолета не расплескали. Так что у него все хорошо.
Так, кто сегодня играет?
Сегодня у нас доблестные украинцы играют с французами. То есть подъем патриотической волны. Благодаря 2 мячам Андрея Шевченко они выиграли у Швеции, уступая по ходу дела 0-1. У них 3 очка, а французы с англичанами сыграли в ничью, поэтому украинцы-то лидируют в своей подгруппе. Вот сейчас Швеция послабее все-таки. Вот сейчас это тот самый оселок, потому что французская команда молодая, резвая, быстрая, умная, хорошая. То есть обязательно посмотрите. Ну и Швеция и Англия тоже. Ну, в общем, они похожи, потому что скандинавские команды, они обычно берут примеры, они берут, калькируют английский футбол. Так что вот англичане с англичанами китайской сборки будут играть.
Так, Леша, что дальше? Значит, давай про наших болельщиков. С нашими болельщиками происходит какая-то беда там просто буквально.
Ну, тут я вчера с коллегами обсуждал этот вопрос. Они очень сильно возмущались, что многие болельщики, или не многие, вернее, видели кого-то, значит, в майках с надписью «Смоленск», видели вот самолетики, все эти намеки на погибшего президента Качинского и вообще всю верхушку политическую страны. Но, честно говоря, посмотрел я кадры. Если это и было, то в абсолютном меньшинстве. Вот это все шествие было абсолютно понятно, просто на цветах болельщики шли к стадиону. Драки были, и они были запрограммированы. Значит, в результате из 27 задержанных россиян четверо получили реальные сроки.
Сколько?
В несколько месяцев, по 3 месяца.
По 3 месяца тюремного заключения?
Да. Значит, поляки, их задержали 180, что моими коллегами трактовалось как вообще просто показатель суперобъективности и гранд демократии, значит, они все получили штрафы и условные сроки.
Вот. Однако, а почему, что предъявили нашим болельщикам? За хулиганство?
Ну, хулиганство, да. Ну, знаешь, я, честно говоря, даже не представляю, как можно в дерущейся толпе выделить, когда дерется 100 человек, выделить там с одной стороны 8, и с другой 5, и их посадить. Причем многие, как всегда говорят, вот как в случае, так сказать, с 6-м числом, многие говорят, что я вообще мимо проходил, тут мне дали физиономию, я что-то отмахнулся ногой, меня схватили, повязали и дали мне срок.
А вот смотри, сегодня МК пишет на первой странице про вот этот баннер, который растягивают наши болельщики, на котором написано «This is Russia». Это Спарта, только это Россия.
Да, это Россия.
Да, готовящая к игре с Чехией.
А вот, что там должно быть нарисовано?
Ну, нет, просто смотри, значит, пишет «Московский комсомолец». Теперь организация «Футбол против расизма в Европе» углядел в баннере «This is Russia», которым приветствовали свою сборную российские болельщики, политический экстремистский подтекст. И польские СМИ вовсю раструбили о том, что Российский футбольный союз снова под угрозой штрафа.
Да, и они в этом увидели Пожарского, какой-то там деятель из местной организации. Вот. Увидел в этом, ну, посмотри, есть ли там Пожарский или какой-то Илья Муромец в шлеме.
Нет, ну там просто так. Такое
со звериным лицом.
Такое,
да.
Что-то среднее между спартанцем и русским богатырем, серьезно.
Ну, давай тогда привлечем многочисленных шведских болельщиков, которые приходят на матч в касках этих, ну, такие стилизованные каски викингов, да, или греческих, например, фанатов, которые в этих вот, в шлемах гоплитов являются. Ну, да, тогда они тоже возбуждают расизм, там, национализм.
Ну, в общем, я к чему? Я к тому, что, вот пишет, нам кажется, вряд ли последует штраф, потому что без согласования с УЕФА баннер не мог появиться на трибуне. Это действительно, ты правильно понимаешь?
Да, это правильно. А у меня вообще вопрос. Вот у меня всякий раз возникает вопрос, каким образом фаеры оказываются на трибунах и потом поджигаются? Вот нас сейчас наказали, вот эти 6 условных очков у нас отобрали на следующий цикл чемпионата Европы. Каким образом они пронесли эти... Это ваше дело. Вы, как на наших стадионах, как и на тех, надо сделать так, чтобы фаеров не было.
Согласна совершенно с тобой. Ну, давайте, Россия играет завтра, да?
Не знаю, извини, вот еще одно. Меня на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити шмонали каждый раз американские солдаты, и у меня претензий нет абсолютно никаких. Каждый раз чуть не обыскивали, ощупывали, чтобы я ничего не пронес. И я ничего не проносил, естественно, в пресс-центр, да? Так почему здесь не могут обыскивать?
Когда играет Россия? Завтра?
Россия завтра играет.
С кем?
С Грецией. С греками,
угу. Да. Россия с Грецией играет завтра. Завтра суббота, все будут обязательно смотреть. А мы обязательно будем вам рассказывать об этом. Давайте сейчас поговорим о погоде через пару минут.
3, 2, 1. Реклама.
Я серьезный человек. У меня свое дело. Я работаю с теми, кто мне доверяет, потому что у меня нет времени на лишние бумаги.
Номосбанк. Простые и быстрые кредиты малому бизнесу. ОАО «Номосбанк». Подробности на сайте www.nomos.ru или по телефону 8 800 100 ровно 7040.
Лицензия 22-09.
Дорогой, я нашла нам квартиру. 20 километров от Москвы. А цена?
Да за эти деньги мы купим квартиру в Москве. Новый микрорайон Некрасовка Парк. Цена от 67 тысяч рублей за квадратный метр. Продажи по ДДУ уже начались. Скоро будет метро. Телефон 363-0055. Проектная декларация на сайте некрасовкапарк.ру. ООО «Лексион Девелопмент».
15 июня в 16.08 в рамках программы «Дневной разворот» слушайте интервью в прямом эфире с президентом Российского союза химиков Виктором Ивановым и председателем ОЗПП «Общественный контроль» Михаилом Аншаковым. Тема эфира – социальные и экономические последствия возможного запрета пластиковой тары. Итак, в пятницу в 16.08.
Рекламные посиделки на «Эхе». И вам спасибо, и нам не хворать. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
9.58 в столице. О погоде в Москве. Сейчас температура воздуха в городе около 20 градусов тепла. Давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 79%. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. В Москве сейчас без осадков, небольшая облачность. Сегодня прогнозируют облачно с прояснениями, кратковременный дождь, по области местами сильный и местами гроза. Температура воздуха в Москве максимальная 20-22, по области 19-24. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Но, кстати, если будет гроза, то порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
Без осадков только во вторник будет, следующие три дня с дождями и прочими радостями. Ну, а я бы добавил еще, что сегодня такая звездная парочка у нас. Никифор Дубодер и Вьюн Зеленый.
Вьюн Зеленый мне особенно нравится.
Да, вот они.
А Дубодер это в смысле дубы выдергивает.
Я не знаю, что он делает, но вот они как-то вместе мне представляются, так шествуют по улицам.
И что происходит?
А это девушки должны плести венки и...
Из дубодеров. Отлично.
Из вьюнов.
Из вьюнов,
да,
зеленых.
Да, так. И чтобы дубодеры стали их женихами, я так понимаю.
О.
В общем, вы вьете из нас веревки, я понял так вот.
А вы нам, знаете, все нервы выдергиваете. Ну что ж, давайте продолжим утренний разворот после новостей. Минус столицы. Всем доброе утро. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Вы слушаете утренний разворот в студии вредный Алексей Осин и не менее вредная Ирина Воробьева.
Good morning.
Ничего себе. You speak from your heart?
Да-да, in English.
In English, это правильно. Но на самом деле у нас серьезные темы сегодня, вот сейчас в этом часе. Сразу несколько тем. И первая из них — это Владимир Колокольцев, нынешний глава МВД, который... Вчера подписал приказ о создании расширенной рабочей группы по дальнейшему реформированию органов внутренних дел Российской Федерации. Собственно, по словам Колокольцева, эта реформа будет продолжена в сотрудничестве с правозащитниками и законодателями, ну и с разного рода экспертами. И, собственно, вопрос у нас к вам один всего лишь. Как вам кажется, удастся ли новому министру продолжить реформу так, чтобы она действительно возымела какой-то результат? Ну, вот не просто сказали реформу, переименовали в полицию, все осталось на своих местах, а действительно были какие-то изменения. Верите вы в это или не верите? Будем говорить в первой части. Наша программа после 10.30 к нам в студию придет наш коллега Евгений Бунтман, который расскажет о вчерашнем заседании суда, где рассматривалось мера пресечения задержанным по делу 6 мая, по делу о беспорядках. Там было 5 арестов, и то, что я сегодня прочитала в средствах массовой информации, например, как одного из них арестовали, задержали вообще на площади Революции. Он активист другой России. Им в свое время Лимонов запретил ходить на акцию 6 мая. И его обвиняют в организации массовых беспорядков, хотя он даже на Болотной не был.
Как Гуськов.
Почему там, на самом деле, там на самом деле интересная история. Женя нам все это расскажет. После 10.30 придет к нам в студию и будет рассказывать. И наверняка у нас останется время, я очень на это рассчитываю, поговорить о миграционной политике немного. Сегодня много публикаций почему-то на эту тему. И хотим спросить ваше мнение все-таки, как нам быть, скажем так. Вот так пока. Назовем эту тему, как нам быть. Поскольку уже мы затянули анонс очень сильно, и 10 часов 9 минут в столице, давайте начинать второй час утреннего разворота.
Павлина, говоришь?
Реклама.
Каждый ребенок имеет право быть счастливым. У каждого должна быть возможность получить лучшее образование, достойную работу. «Лукойл» не жалеет средств на социальные программы по всей России. «Лукойл» – национальная компания. А национальная компания заботится о детях, не разделяя их на своих или чужих. «Лукойл» – наша страна, наша ответственность.
Все знают, что кредиты выдают в банках, а страховку оформляют в страховых компаниях. Теперь получить кредит и оформить страховку можно в почтовых отделениях. Подробности на сайте в ГУП «Почта России».
Замучили запоры? Проблемы со стулом? Беспокоит кишечник? Натуральный комплекс «Фруталакс» поможет ласково и нежно. «Фруталакс».
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
кто-то стремится к творческим высотам, а для кого-то бизнес – это главное. Есть и такие, кто предпочитает полную свободу. Но все летит к чертям, если в подвале по колено грунтовой воды, а выгребная яма через край. Весь спектр насосного оборудования и неубиваемых мотопомп. Подробности на сайте kuvalda.ru.
Ты посмотри, видеокамер понавешали. Мышь не проползет, денег им девать некуда. Кому это надо?
Это надо каждому. Камеры на транспорте установлены исключительно для вашей безопасности. Они позволяют оперативно выявлять злоумышленников.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот.
Реформа МВД будет продолжена в сотрудничестве с правозащитниками и законодателями. Это следует из приказа Владимира Колокольцева о создании расширенной группы как раз по дальнейшему реформированию органов внутренних дел. Накануне Владимир Колокольцев говорит о том, что МВД России переходит к следующему этапу реформирования, в ходе которого будет произведена оценка эффективности проведенных преобразований, определены следующие шаги. Рабочая группа будет разрабатывать как дальнейшую стратегию реформы, так и предлагать свои варианты решений по проблемным вопросам. Цели реформы остаются неизменными: создать высокопрофессиональную, авторитетную, пользующуюся доверием населения службу органов внутренних дел. Значит, кто будет в составе рабочей группы? Там, значит, ответственный секретарь, советник министра Владимир Овчинский. Всего там 31 человек. Например, там председатель правозащитной благотворительной организации Комитета за гражданские права Андрей Бабушкин, депутат Госдумы Владимир Васильев, бывший первый замглавы МВД, член общественной палаты Ольга Костина, Анатолий Кучерена, депутат Госдумы Александр Хинштейн, который жестко критиковал Рашида Нургалиева, член Совета Федерации Александр Чекалин, бывший первый замглавы МВД. Ну, в общем, помимо вот всех вот, все вот, вот из всех фамилий, которые я назвала, больше, наибольшую радость у меня вызывает фамилия, то есть имя фамилия Андрея Бабушкина, потому что он действительно работает очень много с вот этими органами внутренних дел, как правозащитник. И, в общем, побольше таких людей, как Бабушкин, в эту чудесную рабочую комиссию, и все будет хорошо. Значит, смотрите, что хотим спросить у вас. Верите ли вы, что у Владимира Колокольцева вот на этом втором этапе, как он говорит, получится действительно что-либо изменить, вот в глобальном смысле сдвинуть, реформировать в лучшую сторону МВД? Вы верите в это или вы в это не верите? Плюс 7985-970-4545, телефон для ваших смс-сообщений, 363-3659, телефон прямого эфира. Если пишете из Твиттера, пишите на аккаунт «Вызван». И вообще подписывайтесь, откуда бы вы ни писали. Потому что анонимки мы с Алексеем Осиным читать не будем. Айрат пишет, как реформировать МВД, если глава страны мафиози со стажем 12 лет. Айрат, можно задавать кучу таких вопросов, безумное количество каких-то риторических вопросов. Но вот вспомните, когда менялось правительство, у Владимира Колокольцева был самый высокий рейтинг и самый, по-моему, низкий антирейтинг по доверию. Ну вот вы рады, не рады тому, что вот назначили. Это аудитория «Эхо Москвы», я вам, кстати, напомню, очень критически настроена ко всему. Итак, как вам это все? Вы верите или не верите? Вот такая вот у нас сегодня гипотетическая.
Ну, из того, что было, знаешь, мне понравилось, что он запретил увольнение задним числом.
Да, но там на самом деле...
Не знаю,
деле...
там, как это работает теперь или нет, надо, чтобы время прошло. После того, как его назначили, он сказал, что увольнение задним числом запретить.
Итак, как вы считаете, получится у Колокольцева или не получится сделать настоящую реформу МВД России? Ну, соответственно, ваши звонки 363-3659. Давайте начнем прямо с первого же звонка. Алло, здравствуйте, вы в эфире, как зовут вас?
Здравствуйте, Николай, Москва.
Да, Николай.
Не верю.
Почему?
Не верю, потому что и в стране создана система, которая... невозможно убрать только одним министром МВД. Если, допустим, к примеру, в Краснодарском крае за выборы судьи в администрацию президента платятся деньги.
Ну...
И обращу здесь министра МВД, если он только может взять на себя только одну часть.
Нет, нет, секундочку. Мы сейчас с вами говорим не о том, получится ли у Владимира Колокольцева изменить страну. Я спрашиваю вас о реформе МВД, где он является министром.
реформа МВД, она не может быть проведена в комплексе.
Без комплекса выходить.
Да, без комплекса.
Почему?
Ну, потому что МВД, она встроена в систему, она встроена в вертикаль власти.
Значит, смотрите, давайте так. Я вам сейчас перечислю вещи, которые, ну, на мой взгляд, прям вот просто вот... вот сходу просто, который необходимо изменить. Значит, нужно, чтобы все полицейские носили какой-то отличительный знак, там, номер или еще как-то, да, чтобы можно было их идентифицировать. Если это изменит, это нужно менять. Нужно менять принципы принятия заявлений, в том числе по пропавших. Нужно отменять палочную систему. Нужно менять взаимоотношения между там, работником полиции и там, следующим звеном, там, еще как-то. Вот как минимум 5 пунктов, которые я перечислила. Если хотя бы один из них изменится действительно, неужели это не будет вас... неужели это нельзя изменить без встраивания в какую-либо систему?
Ну, может, из-за того, что я не контачу с МВД вот на таком, так сказать, низком уровне, ну, бытовом, прямо так скажем, я... Ну, как бы не сталкиваюсь с этим. Я не верю в том, что они поменяют систему в целом. Только я сталкиваюсь гораздо на более высоком уровне, когда для каких-то действий, для каких-то решений всегда требуется либо знакомство, либо коррумпированные связи.
Мы с вами говорим о разных вещах. Спасибо большое.
Да, мы с вами понимаю.
Совершенно о разных вещах говорим. И мы говорим о том,
что... Вот я не знаю, у меня такой, знаешь, вопрос. Скажи, советская милиция, там ведь принцип-то тоже такой был. Если у тебя связи есть, вот это все, оно же тоже действовало, да?
Что
ведь она поэффективнее работала, чем теперешняя, или нет?
Я не понимаю.
Ну, вот советская милиция, вот то, о чем говорит Николай, говорил только что, вот чтобы принять, чтобы какое-то что-то продвинуть, нужно иметь связи и так далее. Ну, и все вот эти пороки, они существовали и тогда. Но она поэффективнее работала, как представляется, или нет?
Я при советской милиции была маленькой.
Ну ладно, хорошо, бог с ним.
Валера пишет, не верю, не дадут. Дмитрий пишет, в одночасье поменять систему МВД нереально. Ну, я думаю, что речь не идет о том, чтобы в одночасье прям. Семен пишет, у него вся жизнь впереди, почему нет? Владимир пишет, реформа в чьих интересах? В интересах правящей клики вполне возможно. Думаю, мы должны пойти по грузинскому пути, пишет нам Дмитрий из Москвы, разогнать все ведомство, потом набрать сотрудников заново. Не предвзято, иначе не получится. Ну, смотрите, Дмитрий, боже, переаттестация. Ну и чего? Она что-то сильно поменяла, на ваш взгляд?
Нет, а потом я вообще не представляю, как можно всех выгнать, но нанять новых. Откуда их взять-то?
Ну, те, кто захочет работать в полиции.
Просто вот с улицы.
Ну, как это вот было, собственно, с переаттестацией? Же все увольняли, переаттестовывали и принимали заново
работу. Ну, тех же. Переаттестовывали за тех же.
Ну, кто хотел проходить переаттестацию, там же некоторые отказывались проходить переаттестацию, просто уходили.
Ну да.
363-3659, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Вы в эфире, как зовут вас?
Здравствуйте.
Да, как зовут вас?
Меня зовут Виталий.
Да, Виталий. Вы как считаете, у Колокольцева получится или нет?
Ну, скажем так, я вот работал там в МВД около 5 лет. И, скажем так, примерно, я так могу сказать, что можно что-то изменить, но это будет очень сложно. Потому что сами сотрудники, которые находятся внизу, сами недовольны руководством. А чтобы изменить, это надо снизу, а не сверху.
А что вы имеете в виду снизу? Что нужно сделать, чтобы вот то, что вы называете снизу, начало работать так, как нужно?
Смотрите, я скажу, что очень много сотрудников, которые работают на данный момент, прошли переаттестацию, ну, скажем так, формально. Но не прошли. Я лично знаю много сотрудников, которые, допустим, работают добросовестно, но есть, которые просто работают лишь бы, чтобы иметь корочки в кармане и решать свои какие-то личные проблемы.
Ну так, может быть, пришло время это поменять, и у нового министра это получится?
Я вот очень положительно оцениваю вообще работу Колокольцева, и я думаю, что у него получится, Ну, скажем так, не на все 100%. Это очень сложная система. Она, ну, скажем так, внутри это выглядит немножко, ну, громоздкая такая махина, которую очень сложно, ну, скажем так, ее сдвинуть с места. Ну, вот вы правильно заметили, что, допустим, надо, как говорится, палочную систему, но вот из палочной системы ее никак не убрать, потому что это как бы оценивается работоспособность самого сотрудника, потому что вот если ты кто-то выявлял, допустим, там раскрывал преступление два раза в месяц, да, то ты в следующем году на этот же период должен три раза.
Понятно. Ну, то есть, в любом случае, вот скажите мне, вы все-таки так или иначе больше верите, чем не верите?
Не, я верю, я верю.
Верите. Извините, а вот что, почему вы доверяете Колокольцеву? Что-то у вас есть какие-то вот просто ощущения или какие-то факты, может быть?
Не, и факты тоже есть, потому что вот как он именно общается даже с теми же правозащитниками. Я не спорю, если опираться только на своих заместителей, это губительно, это можно даже не затеять, это можно сразу откинуть. А вот как он общался даже... когда был начальником МВД Москвы, то это совершенно было видно.
Открытость, как... короче говоря, одним словом можно сказать. Понял, понятно все, спасибо.
Спасибо вам большое за звонок. Давай сейчас прервемся буквально минуту, и после рекламы будем читать ваши смс-сообщения, которых очень много.
Но ты мне будешь рассказывать.
Реклама.
Заболевания сосудов могут приводить к развитию инфаркта, инсульта, аневризмы аорты и варикозной болезни вен. Благодаря новейшим методам диагностики и высоким технологиям, хирурги Центральной клинической больницы Управления делами президента России проводят сложнейшие операции. Для лечения варикозной болезни вен нижней конечности используются инновационные технологии префлебэктомии, лазерной внутрисосудистой коагуляции и склеротерапии. Звоните 530-0706 ЦКБ. Ценим каждого больного.
Имеются противопоказания к применению и использованию. Проконсультируйтесь со специалистами.
Российская шахматная федерация приглашает на международный шахматный турнир 7-й мемориал Таля. Участвуют лидер мирового рейтинга Магнус Карлсон, Левон Аронян, Владимир Крамник и другие известные шахматисты. С 7 по 18 июня в Москве в знаменитом доме Пашкова на Воздвиженке. Начало каждого тура в 15 часов, последнего в 13. Выходные дни 11 и 15 июня. Входной билет просто распечатайте на сайте Российской шахматной федерации RossiaChess.org. При входе необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Генеральный спонсор турнира ОАО «Газпром».
Реклама с изюминкой. 959-05-51.
Разворачивайтесь в марше!
Как у нас, не верю, пишет Алексей. Например, Грузии и Балтийских республик понятно, как нужно проводить реформы. Ну, то есть разгонять и набирать заново. Петрович, очередное пересаживание с ветки на ветку. От перестановки суммы не меняется. Для проведения реформы нужен свежий, некоррумпированный человек. Петрович, у вас есть какие-то данные о коррумпированности Владимира Колокольцева?
А у нас расскажите, априори все судят, расскажите, понимаешь? Вот. Все коррупционеры.
Валентин пишет, наше МВД надо разогнать, забрать, набрать заново, не принимая никого на работу из бывших. Все остальное деньги на ветер. Валентин, вы себе вообще представляете, о чем вы говорите? Разогнать ведомство, полицию, огромное ведомство на всю страну, и не принимая на работу, внимание, никого из бывших, то есть опытных сотрудников полиции, которые раскрывают там преступления, которые работают. Их просто выкинуть на улицу, и набрать людей, которые ничего в этом не понимают. Вы себе как это представляете? Я, честно говоря, вообще никак.
Даже большевики, если судить, так сказать, по литературе разнообразной, они спецов оставляли уголовного розыска. Хотя к ним настороженно относились.
Искандер из Москвы. Нужно гражданам проводить оценку работы участкового хотя бы ежегодно. И при оценке ниже какого-то уровня менять участкового. Если выше, другого... в общем, если выше, то там 13-ю зарплату, на местах станет спокойной. А Дмитрий из Иркутска напоминает, что в 70-е годы в США коррупция полиции была не хуже нашей. Но Конгресс и Сенат встали на сторону честных полицейских, вручали им награды, обеспечивали защиту, и Голливуд снимал про них хорошие фильмы. Серьезно, я вот в Штатах была, разговаривала, там как раз была неделя полиции, в Вашингтоне проходила, там очень много полицейских было в городе. Очень много с ними разговаривали, я их прям спрашиваю, говорю, ну что же, хотите сказать, что коррупции, что ли, нет у вас? Они говорят, ну, есть коррупция, но она во-первых, это стыдно, то есть это прям реально стыдно, они все там стараются этого не допускать. И она в каких-то очень незначительных все-таки масштабах. Они очень гордятся тем, что они полицейские, и они гордятся тем, что к ним приходят за помощью. Действительно гордятся.
Что до фильмов, то у нас снимают позитивные вполне менты.
Ну,
такие
да.
не гадские, не мерзкие, такие, как мы.
Ирина из Москвы пишет: бабушкину и многим другим порядочным людям рада всегда, только при этой власти в отсутствии нормального суда любой реформе гарантирован провал. Вот опять же, еще раз говорю, там есть прям по пунктам можно перечислить, что можно изменить, совершенно не касаясь ни судов, ни прокуратуры, ничего другого. Просто сама внутренняя работа полиции должна меняться, меняться инструкции, протоколы, они сами должны следить за исполнением этих инструкций. То есть это не касается каких-то общесистемных вещей.
Нет, ну вот обратите внимание, ну вот подумайте просто. Ну хорошо, предположим, подконтрольная полиция, которая политические задачи решает, все понятно, да? Но какова заинтересованность, предположим, верховной власти в том, чтобы на местах, вот где участковые работают, на земле, как говорят, было все так, как сейчас? Понимаете? Вот какая? По-моему, никакой.
363-3659. Верите ли вы, что Владимира Колокольцева получится провести реформу МВД? Алло, здравствуйте, вы в эфире, как зовут вас? Алло, здрасте. Как зовут вас?
Меня зовут Сергей.
Сергей, выключите, пожалуйста, приемник.
Я выключил.
Рассказывайте.
Я уже в эфире, да?
Да, вы в эфире.
Значит, я хотел бы напомнить одно обстоятельство, что система органов внутренних дел, милиция, сейчас полиция, все-таки находится в системе исполнительной власти. И как скажут сверху, а именно наш президент, так и будет. Все зависит от политической воли. Колокольцев, Нургалиев, неважно кто, совершенно неважно, но...
Скажите, пожалуйста, какое политическое решение сверху должно быть принято, чтобы у полицейских, например, были вот у всех вот эти вот номерные знаки?
Ну, номерные знаки, вы имеете в виду фамилия, имя, отчество, что ли?
Просто номерной знак, не нужно фамилия, имя, отчество, знак, ну, номер, цифры.
Да это детали, которые практически ни на что не влияют.
Ага, ну, детали. Так, хорошо. Скажите, пожалуйста, какое порядок. Политическое решение необходимо принять, чтобы, например, заявление о пропавшем сразу попадало в работу, а не лежало до там 10 дней до того, как заведено розыскное дело?
Ну, это опять-таки детали.
Детали.
Я не говорю...
А что не детали?
Как бы вам объяснить? Дело в том, что мы спускаемся до мелких деталей, которые решаются в системе. Это все давно прописано. Помните, вы говорили, в советское время это очень легко решалось. Что касается палочных систем, не палочных систем, это опять же не на поверхности.
Ну что важно-то вы не говорите? Что не детали? Что нужно сделать?
Нужно сделать так, чтобы власть была заинтересована в порядке в стране.
Ну это бла-бла, извините, что я так грубо.
Скажите, пожалуйста, то есть вы как себе это представляете? Владимир Колокольцев идет к Владимиру Путину и говорит: Владимир Владимирович, вы должны быть заинтересованы.
Конечно, я веду к чему? Я веду к тому, что если принципиально подходить к этим вопросам, именно раскрывать все дела абсолютно и преступления, ну не все там 90%, допустим, то примерно 90% людей должно сидеть в тюрьме, грубо говоря. Получается так. Давайте взглянем правде в глаза, да?
Что, население страны, что ли?
В ваших глазах, честно говоря, вот сейчас никакой правды не вижу. Вы предлагаете министру МВД, вместо того, чтобы проводить реформу в своем ведомстве и не советоваться ни с кем из вышестоящих начальств, предлагаете наоборот пойти по старой системе, которая у нас работает, попросить разрешения и политической воли.
Я про министра сейчас вообще не говорю. Я говорю для того, что это должно быть нужно власти, чтобы власти сейчас порядок не нужен. Вот в чем дело. Сейчас не, так сказать, водяной перемирие.
Скажите,
да,
а в чем заинтересованность власти? В том, чтобы засовывали бутылку? Ну, вы сами понимаете, о чем я говорю. В чем здесь заинтересованность? Какой профит власти от этого?
Да вы можете уже сойти с этого круга, ну, пожалуйста. Ну, послушайте, мы можем с вами еще несколько часов подряд говорить о том, что в стране все плохо, что власти нужно вот это, а не вот это. Мы вас спрашиваем про конкретное ведомство. Конкретное ведомство, которое, я напомню вам, работает для людей, для вас, для нас. Ты с нами.
А на этот вопрос ответил предыдущий оратор, который сказал, что оно встроено в систему, и отдельно от ведомства порядок невозможно вести. Необходима система, потому что поскольку судебная, исполнительная власть разделены, и все остальные, понимаете, значит, необходимо все это, чтобы шло в комплексе и планомерно, постепенно. Я узнаю, какая идея у меня возникла.
Простите, пожалуйста, что я вас прерываю, но, к сожалению, у нас нет времени. Я прошу прощения. Не потому, что мне неинтересна ваша идея, но просто потому, что у нас уже время для новостей пришло. И, конечно же, чудесное сообщение, начинающееся с оскорблений, мы обязательно прочитаем, а потом вернемся в эту студию.
Разворот.
10.35 столиц, не можем мы продолжить, в смысле перейти к другой теме, пока правда, здесь очень много смс-сообщений, нужно хотя бы часть прочитать. Нет, ну просто их очень много, люди пишут, и надо дать возможность им высказаться, так же нельзя. Александр пишет, что переаттестация была с правильными вопросами, которые к качественному обеспечению правопорядка не относятся. Пороки есть все так, как не подписаны сообщения. Александр пишет, в советские времена, когда реформировали общественную милицию, сняли все руководство, вплоть до начальников отдела и поставили людей, не связанных с системой. Алла, по грузинскому пути не дадут, так что коренной реформы не будет, только паллиативные меры. Почему-то Колокольцеву я верю, пишет наш слушатель. При нем московская милиция изменилась на глазах. Жаль, мне нет времени спросить у вас, что именно поменялось в московской милиции. Так.
Смотри, что достаточно отменить систему оценки полиции на основании статистики, которую сама полиция готовит. В результате регистрировать все преступления невыгодно. Регистрировать, а значит, остаются безнаказанными. В США раскрываемость 20%, доверие 70%, адвокат Кадиев, Махачкала.
Угу.
Ну, то есть, вот отмена палочной системы. Это же можно сделать. Ну, то, что вот хотя бы прокурорам это передоверить. Хотя, видишь, мы прокуратуре тоже не доверяем.
Ну да. Так, заинтересованность власти в том, чтобы засовывали бутылку, то, что спрашивают народ, боялся полиции, пишет нам Сергей из Тюмени. И, в общем, в этом есть вот его самая заинтересованность, чтобы было, чтобы все боялись. Никита спрашивает, видите, уже сделал реформу полиции, итог насилия в правоохранительных органах. Каких еще мы хотим реформ? В общем, не могу сказать, что пополам мир разделился, но по меньшей мере мне немного, и да, и нет. И верю, и не верю, но тем не менее. Спасибо большое всем тем, кто поучаствовал в обсуждении этой темы. У нас сейчас будет, мы сейчас немножко поменяем тему, хотя, по большому счету, останемся в той же самой, примерно в той же сфере.
Вот новый разворот.
Задержан на революцию, арестован за Болотную, так называется, по крайней мере, вот сюжет на газете «Ру», который сегодня меня поверг в шок. И я приветствую в нашей студии нашего коллегу, корреспондента «Эхо Москвы» Евгения Бунтман. Женя, доброе утро.
Доброе утро.
Ты вчера был на вот этих вот заседаниях в Басманный суд, да, если не ошибаюсь?
Басманный суд, 5 заседаний. Все заседания в Басманном суде происходят по мере пресечения для подозреваемых по делу о массовых беспорядках на Болотной площади. И вчера был на самом деле очень примечательный день.
Почему?
Потому что вчера в суде было 5 человек, задержанных по версии следствия на Болотной площади. Это особая история. Сейчас я буду уточнять, что на самом деле этих людей даже не объединяет Болотная площадь на самом деле. Это 5 абсолютно разных людей. Из разных социальных групп, из разных политических групп, неполитических групп, с разным родом занятия, разными профессиями. И создалось вчера ощущение, что это абсолютно случайные люди. Это случайные люди, которых просто берут по списку среди задержанных вот этих 600 или сколько там человек,
да,
на Болотной площади. И не только.
Он просматривается?
Вот в том-то и дело, что вчера абсолютно не просматривался принцип, по которому людей привлекали. Если сначала еще можно было как-то предположить, что вот берут более-менее активных, тех, кто вроде бы зафиксирован на фотографиях, предположительно. Не знаю, там, анархистов или праворадикалов, которые бросали вроде бы куски асфальта в ОМОНовцев. Вот вчера этого не было ничего, потому что вчера это было 5 достаточно случайных людей, такая выборка, знаете ли, социологическая. И две очень примечательная история из этих 5. Каждая история — это такой человеческая трагедия, с одной стороны, а с другой это превращается в фарс. Мы вчера как раз вот с автором статьи из газеты.ру Сергеем Смирновым обсуждали, что, по всей видимости, все эти годы милиционеры тренировались лгать на административных делах, когда задерживали активистов всевозможных, и они давали, ну, я много раз был на этих процессах, и они давали одинаковые под копирку показания. Теперь это опробованная хорошая система, которая никого особенно не возмутила, никто наказан за лжесвидетельство не был. Теперь эта же система применяется на уголовных делах, уже достаточно серьезная, до 10 лет лишения свободы по этим статьям, по там, 212, 318 насилия в отношении представителя власти, но все уже, наверное, выучили. Организация или участие в массовых беспорядках. Так вот, значит, две истории. Одна история — это история лимоновца Александра Каменского, которого задержали, и существует, я вот как раз сегодня утром видел номер просто его дела, его судили по административному производству, по там, статье 19.3, как обычно, судили в мировом участке Тверского суда на Новой площади, там, где всегда судят за всевозможные акции на площади революции. Его задержали на площади революции, примерно в то же время, что происходили события на болоте. То есть человек пошел на площадь революции. Причем пошел принципиально, потому что Эдуард Лимонов, как откололся, запретил. Да, он не только откололся, он прямо запретил своим ближайшим сторонникам ходить на Болотную площадь. Ну, там по разным причинам, по причинам несогласия с людьми, которые организовывали как
и
раз...
И он, соответственно, не пошел на
Болотную. Он не пошел на Болотную площадь, он пошел на площадь революции. Там и был задержан. Ему впаяли вот эту статью 19.3, уж там неважно, нарушал, не нарушал, это уже не принципиально, но у него твердокаменное алиби, где угодно он мог быть, только не на Болотной. Тем не менее, все равно ему дали арест, да, меру пресечения, арест до 10 августа. Несмотря ни на что, это ни на кого не влияет, потому что есть показания полицейских, которые его опознали по фотографии на Болотной. Окей, значит, вторая история.
Кроме свидетельств полицейских, других свидетельств нет никаких?
Там билет, еще что-то.
Нет, это все не рассматривается. Было ходатайство адвоката о том, чтобы заявить свидетелей, которые видели, своими глазами видели Каменского на площади революции. Нет свидетельств, содержащихся в следственных материалах, вполне достаточно.
Дальше
будете заявлять, сказали им вчера в суде.
Протоколы о его задержании на площади революции, они тоже не принимались? То есть те, кто задержал на площади революции, наврали, получается? Ну, был же протокол задержания на площади революции.
Или те, или другие уж точно набрали. Понятно. Это мы понимаем, да, с точки зрения логики?
С точки зрения здравого смысла точно, да.
Вот
такое. Вот
даже комментировать тут нечего. Просто есть, да, факты, и тут сложно комментировать что-либо. Вторая история. Ну, достаточно молодой человек, Олег Архипенков, который не принадлежит ни к одной организации, и более того, он даже не был на Болотной, как, во всяком случае, говорит его жена. Сам он ничего не говорит, потому что он вчера был в клетке, и говорить он ни с кем не мог, понятное дело, из журналистов. Его жена говорит, что где-то за некоторое время, за минут 10 до его задержания, они вместе ехали в метро. Потом по своим делам разъехались. Слово «болотное», да, тут даже не звучит. Дела не связаны с «болотной». Он гендиректор двух турфирм.
Жене говорю, что это любовница.
Да,
он гендиректор двух турфирм. Он по своим гендиректорским турфирмовским делам куда-то там поехал. Через 10 минут он звонит жене и говорит: «Ты знаешь, меня задержали в метро. В метро, не на Болотной площади». Ну и дальше все то же самое. Его обвиняют в массовых беспорядках, сопротивлении полиции и так далее. На Болотной площади. В метро его задержали. Ну, жена говорит, что задержали в метро. Дальше мы можем только предполагать, потому что в протоколах, по всей видимости, которых мы тоже не видим, и адвоката не видят. Более того, у них не было даже адвоката, потому что и он, и жена были настолько уверены в его невиновности, что не потрудились себе найти нормального адвоката. Вчера у них был адвокат по назначению, такой классический адвокат по назначению, который говорил, как попугай: «Я поддерживаю полностью позицию своего подзащитного». Все. И его тоже, соответственно, закрыли на 2 месяца.
Вот, то, о чем ты говоришь, в метро задержали, а время задержания соответствовало событиям...
Примерно беспорядкам на Болотной. Ага. Насколько я могу знать, потому что адвокат даже ничего не видел, никаких документов.
Потому что иначе ей не было смысла об этом говорить. Потому что если его, предложим, через 3 дня задержали, то есть он мог там присутствовать, потом по каким-то видео и там фотосвидетельствам его вычислили, нашли и задержали в метро. Значит, видимо, имеется в виду.
Так что теперь разговоры после вчерашнего дня, разговоры о том, что задерживают по спискам, условным спискам Центра Э политических активистов, они теряют всякий смысл. Потому что задержали, например, вчера тоже на 2 месяца закрыли активиста Левого фронта. Ну,
активиста.
Такой классический случай. Это тот самый человек, которому шили статью за то, что он вышел с плакатом «Убей в себе раба», который посчитали экстремистским.
Угу.
И дали ему год условно.
Володя.
Акимин. Невольников нельзя убивать. Это призывы к уничтожению людей.
Из Левого фронта. И другие удивительные истории. Очень разные люди. Есть один человек, который проходил по неонацистским делам, был оправдан присяжным. Ну, это, по всей видимости, списочный человек. И, наконец, последний, Артем Савелов. Там тоже потрясающая история. Это, как всегда, с протоколами полицейскими, которые мы видим на административных делах. Теперь примерно такие же протоколы и на уголовных. Так вот, когда его задерживали на Болотной, он был на Болотной, это была его первая акция в жизни, и он то ли рукавом зацепился, то ли локтем зацепился за человека, которого уже ОМОНовцы валили на землю на Болотной площади. Его тоже задержали, дали ему 19.3, он отсидел 2 суток, по-моему. И все, и как бы на этом закончилось. А потом его снова взяли. Так вот, там есть деталь потрясающая, трагифарс такой. В протоколе об административном задержании написано, что он выкрикивал «Долой полицейское государство». Вчера мы увидели этого человека, он заикается так, что у него инвалидность.
Боже, какой ужас.
Вот просто и смех, и грех, да, он заикается чудовищно. Для того, чтобы произнести слово «да», ему понадобилось минут 5, наверное. И «долой полицейское государство», чтобы он произнес, это себе достаточно сложно представить. Тем не менее, это записано в протоколе, равно как и другие неудобоваримые для русского языка лозунги, которые он якобы произносил. И что касается его задержание уже по уголовным статьям, его отец, с которым мы вчера разговаривали, там я говорил, Сережа Смирнов из газеты «РУ», тоже весьма удивлены, как это может быть, потому что это человек, который никогда в жизни не участвовал ни в каких политических организациях, но это, правда, эмоции, да? Нельзя заключить по внешнему виду человека, участвовал он в каких-то беспорядках или нет, но вот эти вот протоколы опознания по фотографиям, они становятся все более и более странными. И еще адвокаты Каменского говорили, что видели в деле, в делах, в следственных материалах уже цифры, разнарядку. Вот то, о чем вы говорили, мы продолжаем, тему, о которой вы говорили, разнарядку, что там, называется, за что купил, за то и продаю, что там 60 человек. Должно быть задержано по делам о беспорядках на Манежной площади.
А почему нельзя тех задержать, кто там был хотя бы?
Подожди, секунду. То есть адвокаты говорят, что уже...
это уже вопрос к следственной работе, почему нельзя. И если 600 человек было задержано и 60 по плану должны пойти под уголовную статью, это, грубо говоря, децимация, Каждый десятый должен быть привлечен, и после вчерашнего дня такая уверенность уже есть, потому что люди абсолютно случайные. Сначала говорили, что будут выдергивать, предполагали, что будут выдергивать по человеку из каждой, может быть, политической силы. Одного неонациста, одного антифашиста и так далее. Угу. Сейчас этого нет.
Спасибо большое. Наш коллега-журналист Евгений Бунтман, который был вчера на этом судебном заседании. Я просто хочу сказать, спасибо большое, Жень, что пришел к нам. Просто я, честно говоря, сегодня поняла, что необходимо рассказывать эту историю, потому что мы все следим очень внимательно о том, как лидеры пойдут на допрос Следственного комитета, как у них там обыски проходят, и мы все обеспокоены их судьбой. А в то же время 5 человек закрыли на 2 месяца, и мы как-то даже так раз, и все это... То есть мы все обо всем этом говорим. Я считаю, что, конечно, это гораздо более такая история Ну, не более, не менее, неважно, но это
нет,
все равно...
Нет, это редкостное головотяпство, судя по тому, история. Что Женя говорил, и полное нежелание и неумение работать просто, и все. Понимаешь, действительно, стоит ли вы... Вот это мы другой политический вопрос оставим, стоит ли наказывать, кто виноват, кто кого что кидал, кто кого бил, кто не бил. Вот, был факт беспорядков, по нему должно быть проведено расследование, хоть какое-то. Пусть оно будет даже несправедливым, но здесь-то просто люди ничего не сделали. Они взяли просто первых попавшихся, такое ощущение, схватили, ну
да,
и теперь судят.
Гендиректор двух турфирм, это вообще чудесно просто. Давайте я сейчас, вот мне как раз пишут, что после волшебных историй в суде хотите продолжить разговор о реформе в отдельно взятой МВД, спрашивает Сергей Челябинск.
Вот как раз хотим, да.
Хочу.
Вот именно так и хотим.
Все еще хочу. А еще хочу отдельно взятую судебную реформу, поговорить об этом отдельно взято. А еще отдельно взятую еще что-нибудь. Вот хочу, потому что если мы начнем с вами говорить все время о том, что надо менять систему страны в целом, то мы с вами никогда ничего не сможем сделать. Спасибо большое Евгению и тем, кто следил за этой темой. У нас есть еще буквально там несколько минут, чтобы успеть с вами обсудить тоже важную тему. Мы сейчас вот теме...
А вот извини, я прерву, ну, для справедливости ради. Макс из Пензы пишет. Говорю, как заика. Говорить — это одно, а орать в толпе — это другое. Любой заика прекрасно орет что угодно, как бы он ни мог говорить. Но это я ничего не подвергаюсь сомнению, но вот просто зачитываю.
Ну вот Макс говорит, как заик. Но вот опять же, да, давайте... разбираться. Но это же надо разбираться. Хорошо, спасибо большое. Я предлагаю нам перейти к другой теме и попробовать успеть обсудить с вами и проголосовать, что вы думаете на эту тему.
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Девушка, это справочная?
Да.
У меня не хватает зубов. Где можно установить импланты качественно и недорого?
В любой из клиник стоматологии Юнидент по всей Москве сейчас действует акция совместно с производителем зубных паст Рокс. Два импланта по цене одного. 675-400.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Запишитесь на прием по телефону 675-400. Сайт 675-400.ру.
Турфирма Нева, ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше». Будням 8.42.
Нева, твоя туристическая компания.
Разворачивайтесь в марше!
В «Независимой газете» сегодня материал касательно ужесточения правил работы с мигрантами, в том числе и нелегальными, прежде всего с ними. Но об этом и власти наши говорили, и о резиновых квартирах напоминали, и об ответственности бизнеса за то, что они используют дешевую рабочую силу из-за рубежа. Ну и дворников мы все прекрасно поминаем, как бригадами они здесь живут, и одну зарплату, несколько человек, и ютятся бог знает где. Ну и отсюда и преступление. Преступления, наверное, количество которых не уменьшается, а растет. И в частности, вот в статье приводится мнение политика Владимира Милова. Он говорит о том, что при том, что «Единая Россия» хочет внести вот соответствующие поправки в разнообразные кодексы, ужесточение вот этих правил пребывания мигрантов на нашей территории, на российской территории, он говорит, что Владимир Владимирович Путин на это никогда не пойдет, потому что он не хочет портить отношения с государствами, которые нас окружают, прежде всего со Средней Азией. И поэтому все останется так, как есть.
Тогда давайте попробуем понять, что нам на самом деле нужно, какая нам нужна политика. Жесткое законодательство, которое приведет все в порядок, но поссорит нас с, ну, в каких-то частях с соседями. Или пусть все остается так, мягкая политика, куча нарушений, ничего не соблюдается, зато все друзья.
Ну, да? Там иногда рейды какие-то, иногда несчастные эти,
ну,
люди,
да, я помню,
которые, да, высылают их там.
Таджики, которые все поголовно больны там болезнями какими-то.
Когда арестовывают наших людей.
Да, ну, в общем, вот такая история. 363-3659, телефон прямого эфира, плюс 7985-970-4545. Это телефон для ваших СМС-сообщений. Что делать? Мягкое законодательство, которое не будет нас держать в хороших отношениях с соседями, либо жесткое законодательство, все приведет в порядок, но... Однако же может нас поругать с нашими, собственно, ближайшими.
Потому что в некоторых из этих государств они зависят материально, напрямую от того, что их люди работают здесь, в том числе и нелегально.
Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас?
Здравствуйте, меня зовут Захаров Владимир Васильевич.
Владимир Васильевич, выключите, пожалуйста, радиоприемник и говорите с телефоном.
Хорошо.
Алло, вы нас слышите?
Алло.
Скажите, пожалуйста, вы как считаете, какая миграционная политика нужна?
Мне 74 года. Я был в Узбекистан, Казахстан. Объехал всю целину, подывали.
Так.
Я вам хочу сказать, вот эти таджики, всякие там узбеки, хорошие, добрые люди у себя дома.
Так.
Они земледельцы хорошие, я ничего не могу сказать.
Да мы на них
а нам-то с ними что делать, скажите?
А сейчас, вот я вам бы предложил, у нас нет дорог. Я в Новгородскую область не могу проехать. У меня там дед умер, дорог нет. Пусть они дороги строят. Пусть им платят.
Ужесточать или нет?
А? Все понятно, дороги строят. Спасибо вам большое. Давайте еще один звонок. 363-3659. Алло, здравствуйте, вы в эфире, как зовут вас?
Добрый день, Виктор.
Здрасте.
Здравствуйте.
Как считаете вы?
Ну, считаю, вот считать. Я считаю так, что вот, к сожалению, в современной России любое законодательство, будь оно жесткое, будь оно мягкое, оно просто не будет исполняться. Это что касается и политики в отношении, там, скажем, приезжих, в отношении полиции.
Проблема
в
том, что не работает закон.
Не работает абсолютно. Вот смотрите, поговорили, что-то приняли жестко. Вот, скажем, неделя-две. Через неделю-две это все забудется и будет опять по-старому. Те же самые поборы, те же самые деньги, те же самые ночлежки для таджиков.
Значит, по-вашему, получается, что лучше не портить отношения, по крайней мере, с среднеазиатскими нашими соседями, да? Ну, раз ничего все равно не изменится.
Вы понимаете, среднеазиатские соседи, у них примерно такое же феодальное государство.
Ну, да какая разница, какое у них государство?
Им абсолютно до фонаря. Так же население, как понятно. И нам. То есть, да, все, договор будет на высшем уровне. Ну, съездят, так сказать, наши представители Узбекистан. Поедят там плов, получат какую-нибудь саблю в подарок, так сказать. О чем-то договорятся. И опять все останется на том же уровне. Власть совершенно не хочет исполнять своих обязанностей.
Я поняла. Ну, там, да, спасибо большое. Но ведь, вот, Леша, ты правильно, мне кажется, ловил, что раз все равно не будет исполняться, какой смысл вообще ругаться?
Дергаться, да.
Еще один последний звонок, 363-3659. Алло, здравствуйте, вы в эфире, как зовут вас?
Здравствуйте, меня зовут Павел.
Павел, у нас с вами мало времени.
Постараюсь, короче, основная причина, на мой взгляд, она финансовая. Соответственно, то есть, принимая таджика, например, на работу, основная причина, почему его берут, это то,
дешевле.
Что он дешевле. Соответственно, если и это, ну, то есть, для таджика этого достаточно, но, соответственно, это если достаточно, они идут на работу.
Ну, смотрите, если ужесточать законодательство миграционное и для тех, кто приезжает, и для тех, кто берет на работу, что-то поменяется?
Если принять закон такой, что при приеме на работу будут дискриминационные какие-нибудь условия, это будет именно к работодателю, ну, то есть в ущерб ему.
Миграционное законодательство нужно ужесточать или нет?
В плане приема на работу надо ужесточить.
Угу, понятно. Спасибо большое. Извините, что прерываю, совсем нет времени. Спасибо большое. Не успеваем больше, даже проголосовать не успели. Но в любом случае, спасибо. Несколько звонков, как мне кажется, были очень содержательные. Сейчас поговорим о погоде.
И что теперь? Правильно, реклама.
Программа «Московская полиция» рекомендует о том, как не стать жертвой преступников и как правильно вести себя в критических ситуациях. Слушайте в пятницу в 16:35. Спонсор программы «Московская полиция» рекомендует ООО «Дверь» по прозвищу «Зверь».
Цена победы. Такова главная тема июньского номера «Дилетанта». Во сколько человеческих жизней и материальных потерь обошлась миру победа над фашизмом? Также авторы «Дилетанта» вспоминают события в Новочеркасске и дело Тухачевского. А в галерее Дмитрия Быкова портрет Ильи Эренбурга.
Дежурный по рекламе. 959-0551.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
22 практически градуса тепла в столице, 749 миллиметров ртутного столба, это относительная влажность. Нет, вру, давление. Сейчас похоронил несколько людей сразу. Давление, конечно же, а влажность относительно 67%, извините меня. Ветер юго-восточный, 2 метра в секунду, в Москве без осадков, небольшая облачность, но сегодня прогнозируют все-таки кратковременный дождь, и по области местами сильный даже дождь, а местами вообще гроза. 20-22 в столице, это максимальная температура, 19-24 это по области. И если сегодня будет гроза, то порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Но вообще ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Все как-то нормально вроде.
В ближайшие несколько дней ровно такая же погода. 21-23 в субботу при дожде. В воскресенье 23-25 местами небольшой дождь. В понедельник местами кратковременный дождь. Формулировки, заметь, разные все время. Во вторник без осадков. Это, видимо, такое продвижение к без осадков. Вот эти все стадии. Ну, а вспомнить можно разве что сильные грозы в этот день. 72-й, 76-й, 96-й год. В 72-м еще и град выпал. В 85-м ветер усилился до 17 метров в секунду. Такой непростой день в погодной истории. Максимальная температура в 90-м году, не в 90-м, а в 98-м, плюс 33,9, кстати говоря. И минимальная в 90-м 2,6 градуса.
Ну, про приметы я больше спрашивать не буду.
Да, там у нас мощные ребята, Дубадер и Вьюн Зеленый.
Вьюн Зеленый мне больше всего нравится. Спасибо большое. Это был утренний
почти
разворот.
Змей.
Вот, это был утренний разворот. Алексей Осин, Ирина Воробьева. До встречи. Даже не знаю, когда мы встретимся в такой паре, но, наверное, когда-нибудь еще встретимся.
Да, хочется верить. Спасибо.
Спасибо.